Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ночью весь мир узнал об обиде заявки российского города Сочи на право стать столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, коренным сочинцем. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Можно ли поздравить ваших земляков с этой новостью?
Ну, безусловно, с этой новостью можно поздравить не только моих земляков, а всех россиян, я думаю, и всех людей, которые сочувствуют России и переживают за нее. В том числе наших соотечественников за рубежом. Конечно, можно поздравить. Есть много вопросов, которые остаются, которые никогда не пропадали. И тем не менее, все это перекрывает тот факт, что Олимпиада во второй раз в истории окажется в России. Точнее сказать, первый раз в истории окажется в России, потому что предыдущий раз Олимпиада проходила в Москве и проходила в Советском Союзе.
Ну да, до революции еще пытались провести в Санкт-Петербурге. А как Сочи вот скорее ассоциируется с летними Олимпийскими играми? Как он может стать, по-вашему, насколько успешно, столицей зимней Олимпиады?
Это ведь, по-моему, новая стезя курорта сочинского. Я вспоминаю свою молодость и свои детские годы в Сочи. Конечно, мы знали про существование Красной Поляны, но сказать, что мы туда часто ездили или часто там бывали, я такого сказать не могу. Что там была какая-то устойчивая привычка у сочинцев выезжать туда на уикенд для того, чтобы покататься на лыжах. Но уже несколько лет, как это стало традицией в городе, это я могу сказать точно, и не только в связи с тем, что президент катается на лыжах, как раз когда он катается на лыжах, попасть туда бывает сложнее по понятным причинам. Возникает новая культура и новое направление развития города. Это горнолыжный курорт. Люди стали больше знать об этом виде спорта. Многие, ну, или некоторые, по крайней мере, бывать на такого рода курортах за рубежом, видят, насколько это интересно, насколько это своеобразная атмосфера. Вот, и желают, наверное, чтобы и у них под боком было что-то похожее. Поэтому развитие Сочи в этом направлении, в направлении зимних видов спорта, это примета последних там 10-15 лет.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, член Домского комитета по делам Федерации, видит немало препятствий для проведения Олимпиады.
Любой из нас, кто был в Сочи, знает, что город, мягко говоря, проблемный. Город, где острый дефицит питьевой воды, город, где острый дефицит электричества, город, где всего одна дорога идет на 100 с лишним километров, и постоянные пробки, невозможно передвигаться, нет нормальной дороги на Красную Поляну. То есть огромное количество проблем инфраструктурных в этом регионе. Поэтому те 12 миллиардов долларов, которые сейчас выделены на Олимпиаду, самое главное использовать их таким образом, чтобы не только две недели весь мир наблюдал трансляции из Сочи, и чтобы сами соревнования прошли нормально. Это не самое главное. Самое главное, чтобы эти деньги были потрачены для развития этого очень важного для России региона. Как произошло с Московской Олимпиадой, которая дала Москве всю основную спортивную инфраструктуру, которая до сих пор работает и является основной в городе. Точно так же эта инфраструктура, построенная в Сочи, должна быть спроектирована и рассчитана на 50-60 лет вперед.
Ну, остается только согласиться с Владимиром Рыжковым, то, что он говорит, не подлежит сомнению. Хотя, хочу заметить, нет оснований полагать, что если в московском случае, в случае с Московской Олимпиадой, мы в состоянии были сделать так, чтобы эти сооружения затем остались следующим поколением, до сих пор они функционируют, нет оснований сегодня думать, что мы за это время совсем сошли с ума и собираемся делать потемкинские деревья, картонные сооружения, которые должны развалиться на следующий день после Олимпиады. Немножко подводит Владимир Рыжков всеядность его комментариев. Хочу заметить, что Я как сочинец обязан это сказать, как председатель клуба друзей Сочи, между прочим, Московского землячества сочинцев. Хочу сказать, что город Сочи один из наиболее вододостаточных районов не только в стране, но и в мире. В черте Сочи 147 или около 150, на самом деле, может быть, чуть больше рек и речушек впадают в Черное море. Именно поэтому Черное море в этом районе, относительно не такое соленое. Именно поэтому, между прочим, в Черном море в районе Сочи, да и вообще в Черном море, но в районе Сочи в особенности, нет никаких морских ежей, потому что они любят соленую воду, а не такую полуразбавленную пресную воду. В Сочи огромное количество минеральных источников, поэтому в Сочи никогда не было дефицита питьевой воды. Питьевая вода в Сочи до сих пор высокого качества, в отличие от какой-нибудь другой, например, московской. То же самое могу сказать про дорогу на Красную Поляну. Это старая новость у Владимира Рыжкова насчет того, что там плохая дорога. Дорога за это время была построена как раз во времена Путина. Впервые за многие годы были сделаны серьезные инвестиции, и дорога была расширена, построена заново. Это не значит, что не надо делать новые дороги там, в этом районе, и что Олимпиада не потребует новых транспортных магистралей. Но обвинение не совсем законное в этом случае. А другие проблемы, их много, этих проблем, и многие из них Владимир Рыжков даже не назвал. Может быть, в ходе передачи мы об этом поговорим. Такие проблемы есть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодня ночью весь мир узнал о победе заявки российского города Сочи на право стать столицей зимней Олимпиады 2014 года. Эту тему мы обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, коренным сочинцем и представителем какого клуба?
Председатель клуба друзей Сочи. Я председатель по нечетным и всем остальным дням. По почетным дням является Борис Немцов, хотя мы с ним, как известно, принадлежим к разным политическим силам и политическим компаниям.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, сапкор Советского радио и телевидения на многих олимпиадах, призывает трезво относиться к проведению Олимпийских игр.
Московская Олимпиада, конечно, сыграла громадную роль в жизни нашей страны, не только спортивной, но и в политической. Дело в том, что неожиданно люди увидели, что можно жить как-то по-новому, что существуют нормальные продукты в магазинах, что существуют какие-то вещи, о которых люди и не подозревали, что существуют какие-то новые отношения между людьми, милиция какая-то стала вежливая. Безусловно, это был такой же этап значительный, как, скажем, фестиваль «Молодежь и студент» 1957 года. Ну, а что касается предстоящей Сочинской Олимпиады 2014 года, она сыграет, конечно, большую роль в популяризации спорта в нашей стране. Она приведет, конечно, к динамизации развитию Краснодарского края и региона Сочи. Ну, видимо, было принято решение пожертвовать красотами этого края. Конечно, там, несмотря на все заверения, будет нанесен тяжелейший удар по экологии, конечно, будут вырублены дендропарки, и масса будет нанесено очень тяжелых и непоправимых ударов по лесам, по ландшафтам этого края. Устраивать зимнюю Олимпиаду в Сочи, это, конечно, с моей точки зрения, нонсенс.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что победу Сочи в борьбе за право стать столицей зимней Олимпиады 2014 года обсуждаем с коренным сочинцем, депутатом Думы Константином Затулиным.
Я послушал только что то, что сказал Игорь Фисуненко, человек, к которому я отношусь с большим уважением. Мне пришлось с ним сталкиваться в жизни, даже в ходе избирательной кампании в Государственную Думу в 2003 году. Сохраняю об этом хорошие воспоминания. Что я могу сказать по поводу его комментариев? Он выражает определенный осторожный такой пессимизм в отношении последствий Олимпиады для региона и Сочи в частности. Прежде всего связывает это с экологией. Я думаю, что если мы будем перечислять проблемы, которые порождаются проведением Олимпиады в Сочи, экология, быть может, даже не на первом месте окажется. Я лично считаю, что на первом месте в этом случае безопасность и геополитика в регионе. Среди тех угроз, которые возникают для Олимпиады и в связи с Олимпиадой. Напомню, что Сочи пограничный город, и надо сделать все, чтобы он не оказался вновь в преддверии Олимпиады или во время Олимпиады прифронтовым. Я имею в виду грузино-абхазский конфликт. Этот грузино-абхазский конфликт относится к числу неурегулированных, как и другие конфликты на постсоветском пространстве. И я убежден, собственно, есть уже подтверждение этому, что со стороны Грузии будет сделано сейчас все больше попыток попробовать каким-то образом использовать факт Олимпиады в Сочи для того, чтобы оказать давление на Россию, заставить ее переоценить свою роль в регулировании, повести себя по-другому, пойти навстречу Грузии за счет Абхазии. Я бы предостерег против этого, потому что, мне кажется, новых друзей мы этим не приобретем, а старых потеряем. И на самом деле, если Грузия не постеснялась поставить под вопрос вступление России в ВТО после того, как уже дала добро на такое вступление, именно из-за причин, связанных с Южной Осетией и Абхазией, сегодня уже есть выступление спикера грузинского парламента, который уже начал говорить об этом, начала, точнее, это Нино Бурженадзе, о том, что вот в этом регионе каждую минуту может начаться конфронтация. На самом деле конфронтация в этом регионе может начаться только в том случае, если власти Грузии возьмут курс на такую конфронтацию. И если мы будем настолько податливы, что выведем из региона свои миротворческие силы. На нас смотрят народы Кавказа, а это, в конце концов, земля, которая связана с их ареалом обитания. Это исторически их земля. И если мы будем проявлять непоследовательность, если мы будем поддаваться шантажу и каким-то вымогательствам в связи с Олимпиадой в Сочи, в геополитическом плане, то, повторяю, ничего хорошего не произойдет. Я говорю об этом именно потому, что по отрогам тех самых гор, где президент любит кататься на лыжах, а вместе с ним и тысячи других гостей Сочи, как раз и проходит та самая государственная граница Российской Федерации. Мне кажется, нужно усилить наше внимание к этой зоне, принять сейчас меры для раскрытия Абхазии, для того, чтобы Абхазия перестала быть черной дырой, а стала местом, куда свободно и спокойно ездят люди на отдых, где, по крайней мере, в регионе Абхазии, прилегающем к Сочи до Сухуми, вкладываются средства в рекреационный комплекс. Невозможно себе представить, что рядом с Сочи, который представляется городом на холме, была бы какая-то такая зона отчуждения, черная дыра, в которой люди влачат жалкое существование. Мне кажется, что есть такой вопрос, как, например, восстановление воздушного сообщения в Сочи. Мы помним, когда восстанавливали морское и пассажирское грузовое железнодорожное сообщение с Абхазией. Это вызвало волну критики в Грузии, настоящую истерику со стороны некоторых. Мне кажется, что сейчас, именно воспользовавшись вот этим сегодняшним событием, надо незамедлительно, не теряя времени, восстановить воздушное сообщение с Абхазией. Хотя бы в интересах безопасности полетов в аэропорт Адлер сочинский. Это проблемный на самом деле аэропорт. И в советские времена, я это прекрасно помню, запасным аэродромом для посадки всегда были Бомборы, Сухумский аэропорт. Сейчас таким считается аэропорт Минводы, у которого есть свои климатические ограничения и свои проблемы. Он далек от, на самом деле, аэропорта Сочи. Вот печальная история с армянским авиалайнером, который упал не так давно в районе Сочи в море при заходе на второй круг, говорит о том, что нужно это сейчас решить. Итак, Абхазия исключена все эти годы, 15 лет, из воздушных коридоров, из воздушных маршрутов, что не мешает, однако, американским Боингам свободно на большой высоте пересекать воздушное пространство Абхазии, когда они следуют к своему назначению куда-нибудь на Ближний Восток или в Ирак. Вот это один вопрос. Второй вопрос, я бы сказал, экология. Здесь Игорь Фисоненко прав, хотя он, мне кажется, преувеличивает вот опасность для дендропарков. Тем не менее, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. И сейчас, мне кажется, и Путину, и всем остальным нужно, после того, как они, им помогли местные власти, администраторы, добиться этой победы, подчиненные, нужно обратить внимание в большей степени на критиков этого проекта, чтобы учесть все их «но». И, наконец, третье, что, тем не менее, немаловажно, это коррупция и состояние местных властей. Город Сочи – это средний город по меркам Российской Федерации. В нем город действительно наступает на курорт, потому что цели курорта и города часто противоположны. И жители города не могут набрать в легкие воздуха, чтобы 7 лет терпеть ради Олимпиады. Они должны жить каждый день. И они должны жить, в том числе выбирая свою власть, власть ответственную перед ними. С этим есть проблемы, поскольку на сегодняшний день в Сочи в значительной степени просто представители, просто ретрансляторы воли кубанского губернатора. Ну а во многом эта категория людей просто считает себя временщиками, которые вот сорвали удачный банк. Вот на это надо обратить внимание. Вот это все важно, но я хочу заметить, что какими бы эти проблемы ни были, мы их обсуждаем только в связи с победой Сочи в этой олимпийской гонке. Не было бы победы, не было бы повода обсуждать эти проблемы.
Тем не менее, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков также предвидит и острые экологические проблемы.
В Сочи практически нет очистных сооружений, и все стоки прямо в Черное море, так как это вот на всем российском побережье 550 километров. Теперь мусор куда девать? Существующие свалки в Сочи, в Большом Сочи, в Адлере абсолютно не оборудованы, просто средневековые. Для того, чтобы это сделать, нужно там затратить не десятки миллионов, а, наверное, пару сотен, а может быть больше миллионов долларов. Страшно, конечно, грушевый хребет и то, что вот бобслейная трасса и дороги и так далее, выходят в охраняемую зону всемирного природного наследия. Но если можно построить очистные сооружения, если можно сделать там, я не знаю, свалки нормальные, то вот с нарушением природных экосистем ничего не сделаешь. Это будет навечно нарушено, и это будет ущерб, который вообще не измерим никакими деньгами. Там около полусотни видов, которые нигде больше не встречаются, только там. Виды эндемики, 47 видов занесено в Красную книгу Российской Федерации.
Еще раз хочу подчеркнуть, что я с уважением отношусь к мнению экологов, тем более сам не являюсь экологом и с опаской наблюдаю за прогрессом в мире вообще, который приводит и к изменению климата, и ко всем прочим последствиям для природы. Я бы только очень не хотел, чтобы наши экологи профессионализировались в апокалиптических предсказаниях. Я бы хотел, чтобы они включились в реальную работу, и чтобы их мнение на самом деле было учтено. Это очень важно. На самом деле, грушевый хребет называется грушевой поляной, это так, к слову, для академика Яблокова. Что касается очистных сооружений, то в городе Сочи они недозагружены. Их на самом деле мощности на сегодняшний день не в полной мере используются. Это тоже для академика Яблокова, для сведения. Но это не значит, что не нужно этим заниматься. Нужно этим заниматься, и российская, кубанская авось, оно слишком много принесет бед, если мы не будем обращать внимание на эту сторону дела.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, минуту. И как вот вы Яблокову сказали, значит, я этому Затулину, к сведению вашему, в Сухуми аэропорт Бабушары.
Да-да, правильно.
А вы не то сказали, мучите, крутите.
Нет,
а
вот
Олимпиады, извините, пожалуйста. По поводу Олимпиады. Я вижу в следующем. Раз притопнем, два прихлопнем. Посмотрите, экономика нашего государства какая, да? На ЖКХ выделили 10 миллиардов, грубо говоря, долларов. На Олимпиаду на две недели 12 миллиардов. Но я так думаю, что 12 не кончится. Потому что вы же видели, как вот неистово прыгал Игорь Левитин. Чувствуете, да?
Да, я извиняюсь за ошибку в произнесении названия аэропорта Сухуми, но не вижу, чем это в данном случае отменяет все то, что я сказал. Вот. А что касается того, что на Олимпиаду следует потратить много денег, то я надеюсь, эти деньги не уйдут из страны, они в ней этой стране и останутся. Даже если они самые ужасные попадут в чьи-то не очень чистоплотные руки, эти руки тоже останутся в России вместе со своими деньгами. Что касается того, что вот на что-то тратят деньги, а у нас не хватает на свои цели, ну, это трудно обсуждать, потому что, понимаете, если даже мы сейчас заявим, что мы ни на что не будем тратить, а будем тратить только на жилищно-коммунальную сферу, я уверен, что в течение 1-2 лет мы все равно с этим не справимся. И более того, невозможно себе представить, чтобы можно было застопорить жизнь по всяким другим направлениям, а сосредоточиться на одном только нерешенном вопросе, ну, например, на жилищно-коммунальном. Поэтому я приветствую увеличение ассигнований в жилищно-коммунальную сферу, я вообще приветствую то, что мы должны вкладывать средства в Россию. Я не приветствую, в свою очередь, просто складывание денег в стабилизационном фонде, всегда с этим за это выступал, боролся за это. Надеюсь, что сейчас подвижки определенные происходят, и вот национальные проекты, и другие темы, это, в общем, признание того, что нужно тратить на Россию, хоть, может быть, и недостаточно. И с этой точки зрения я не вижу никаких противоречий в том, что нужно тратить и на развитие сочинского региона. Нужно сделать из Сочи первоклассный курорт. Эта задача существует, и она, эта задача, воздастся старицей. Вот я на это рассчитываю, поэтому считаю, что нужно сделать все, чтобы то, что этому мешает, было отвергнуто.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно разделить ваше беспокойство по поводу конфликта Абхазии с Грузией, но и наш вот Кавказ вызывает определенные опасения. Я вот лично не сомневаюсь, что ваххабиты и прочие экстремистские элементы на Кавказе будут готовиться к Олимпиаде по-своему. Вот какие бы вы предложили меры для их нейтрализации сегодня?
Да, я тоже не сомневаюсь в этом, что ваххабиты или, так скажем, враждебные российской государственности внутренние и внешние силы будут сегодня мобилизовываться для того, чтобы не допустить Олимпиаду или воспользоваться Олимпиадой для того, чтобы нанести какой-то удар по России. И соответствующие службы, специальные службы должны быть к этому готовы. Я не помню периода в жизни нашей страны, когда такая угроза была бы совершенно исключена. Мы вот тут перед началом передачи вспоминали предолимпийские, олимпийские времена в Москве в 80-м году. Вот я в те времена, будучи студентом университета и активистом комсомольской организации МГУ, был командиром олимпийского оперативного отряда МГУ, который, набранный из студентов на летний период, помогал обеспечить порядок на объектах Московской Олимпиады. Я не исключаю, что что-то похожее, не только это, конечно, это только навершие пирамиды, должно будет быть сделано и в связи с Сочинской Олимпиадой.
Продолжим после кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Этот город выбран столицей Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Московское отделение движения против нелегальной иммиграции объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура объясняет отказ положениями Конституции, которая запрещает выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура обвиняет Андрея Лугового в причастности к гибели в Лондоне Александра Литвиненко. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. Более 1000 вооруженных учащихся уже сдались силам безопасности. В столкновениях в районе мечети в течение 2 дней погибли около 20 человек. столице Ирака снова произошел мощный взрыв, погибли по меньшей мере 17 человек. Заминированная машина взорвалась возле ресторана в шиитском районе Багдада.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Константин Затулин, депутат Государственной Думы, коренной сочинец, сопредседатель сочинского землячества в Москве. Напомню, что обсуждаем победу заявки российского города Сочи на право стать столицей зимней Олимпиады 2014 года. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, объясняет случившееся простым везением.
Олимпиада в Сочи – это очень позитивное событие, которое поднимает тонус россиянам. Но оно опасно, что оно может создать иллюзию, что у нас настолько все получается, что как у царя Медаса, к чему мы не прикоснемся, все превращается в золото. Вообще, Владимиру Путину чрезвычайно везет на протяжении всей его президентства, поразительно везет. И все, что получается, действительно все укрепляет его позиции, позиции России. Не радоваться этому просто непатриотично и безумно. Но я бы все-таки предостерег людей, что, в принципе, это еще не геополитическая победа проведения Олимпиады в Сочи. Это очень здорово, это классно, это прекрасно. Но это ничего серьезного. Это все-таки не победа. Это хороший бонус. Но это выигрыш в симпатичной, в приятной мировой лотерее.
Я не думаю, что здесь есть что комментировать. Я хотел вернуться как раз к предыдущему выступлению или предыдущему нашему радиослушателю, поскольку было выражено мнение, вот он сказал, вы видели, как Левитин, министр транспорта, я имею в виду, подпрыгивал и намекнул на то, что это неспроста. Конечно, это неспроста, то, что кто-то подпрыгивает, во-первых, потому что радуется, а во-вторых, подтекст здесь такой. Первое обстоятельство. Чиновники подпрыгивают, потому что ждут, что они сошьют из шкуры олимпийского мишки, или, вернее, разделят эту шкуру олимпийского мишки, и как бы нам этого не допустить. Задача действительно существует. Я был бы наивным, если бы сказал, что нет такой задачи. Мы знаем о том, что на юге коррупция, она, как правило, выше, чем на севере, в силу темпераментов и всякого рода региональных традиций. Боюсь, что это действительно и в отношении Краснодарского края и города Сочи. Город Сочи, ко всему прочему, у него особое положение в Краснодарском крае. Он, как правило, политически не совпадает в выборах своих с руководством края. Это давно было замечено. Люди в Сочи, как правило, голосуют так, как в Москве, а не так, как принято голосовать в Краснодаре. Это во все времена было предметом подозрений со стороны руководства Краснодарского края. При Ткачеве город Сочи полностью подпал под руководство Краснодарского края. Даже вот эта двойственность сочинского положения, подчинение и краю, и Москве, она все больше разрешалась в пользу края. В сочинских школах ввели предмет кубановедения, что вообще вызывает насмешки и со стороны сочинцев, а со стороны некоторых из них просто раздражение. Я это хорошо знаю. Сочи всегда считал себя столицей, по крайней мере, летней столицей. Он претендовал на то, чтобы быть третьей столицей России, ну, по крайней мере, в виртуальном плане, это было основание для местной сочинской гордости и патриотизма. Я думаю, что это нормальный патриотизм и нормальная гордость, и делать из города Сочи станицу Краснодарского края было бы очень нерасчетливо. Между тем, в правлении Ткачева именно так и происходит во многих отношениях. На это стоило бы, наверное, обратить внимание теперь, когда город Сочи должен перестать быть кубанской станицей, или нужно перестать пытаться делать из него кубанскую станицу, а все-таки подтвердить его качество Порто-Франко, вольного города, город, который принимает Олимпиаду, то есть гостей со всего мира. Второе обстоятельство, существенное, мы об этом тоже говорили, если Олимпиада в Москве была задумана при Брежневе, решена при Брежневе и состоялась при Брежневе, то есть власть здесь была в одних руках на протяжении всего подготовительного периода, периода проведения Олимпиады, то Путин, который так много на самом деле сделал для победы Олимпиады, мы все это видели, должен уйти в будущем году. Кто же будет принимать Олимпиаду в 2014-м? Я думаю, что было бы со всех точек зрения справедливо, если бы весь этот период Путин остался в олимпийском движении, на роли, если хотите, неформального покровителя, а может быть, формального покровителя и патрона организационного комитета. Но я вижу определенный плюс от того, что какими бы власти в России не были, перед всеми ними теперь на протяжении до 2014 и включая 2014 есть большая государственная обязанность провести нормально эту Олимпиаду, не сделать ничего такого, чтобы сорвало эту Олимпиаду, чтобы поставило ее под риск. Вот это важно, и это существенно. И это может быть даже благотворно для будущих времен, которые могут быть, конечно, разными в России, как и в любой другой стране, политически.
Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов высоко оценивает действия Кремля.
Эта Олимпиада выиграна благодаря приезду президента России. Еще буквально накануне были большие сомнения, сможем ли мы ее получить. Но Путин провел совершенно фантастическую работу, встречался с Роги. Я видел, как он встречался с людьми из Олимпийского комитета. И вот такая личная харизма Путина, мне кажется, сыграла большую роль. А если сравнивать две Олимпиады 80-го года и Олимпиаду 2014 года, то это совершенно несопоставимые вещи. Потому что ту Олимпиаду делала вся страна. Олимпиада московская 80-го года была детищем великой державы под названием Советский Союз. Здесь же, как мне кажется, роли будут распределены следующим образом. Федеральный центр будет давать деньги и слегка поддавливать на олигархов типа Потанина. Потанин, Дерипаска раскошелятся и будут строить немало новых объектов, и будут делать это с улыбкой и широкой.
Я на самом деле не понимаю, в чем разница между Олимпиадой 80-го и Олимпиадой 2014-го с точки зрения постановки задачи. Задача сделать эту Олимпиаду Олимпиадой делом всей страны. И сейчас это будет делом всей страны. Дела в стране в интервале в 30 лет между ними могут по-разному осуществляться. Вероятно, в 80-м году трудно было ожидать от дедушки Потанина и папы Дерипаски, что они унесут такой вклад в Олимпиаду, который сегодня может нести в Олимпиаду 2014 их сын или внук. Но это просто изменившиеся условия хозяйствования, изменившийся социально-экономический строй России. И тем не менее, повод сделать Олимпиаду 2014 делом всей страны, он присутствует. И именно он является, мне кажется, наиболее вдохновляющим из всего, что связано с проведением Олимпиады. Но в конце концов, даже не спортивные объекты и даже не возможные медали и победы на этой Олимпиаде, а именно процесс подготовки к ней, который заставит как бы всех трудиться на какую-то общую цель. Мы давно не работали всей страной на какую-то общую цель.
Да, но только та Олимпиада стала прологом распада великой державы, потому что не справилась экономика одновременно с ведением войны в Афганистане, с проведением этой Олимпиады.
Не, я не думаю, Владимир, я не думаю, что из Олимпиады развалился Советский Союз. Он развалился по другим причинам. Из Олимпиады как раз он не развалился. Олимпиада была светлой страницей в истории Советского Союза. Вторжение или вход войск в Афганистан не было такой светлой страницы, как и многие другие решения. Поэтому не надо грешить на Олимпиаду. Я, например, я не знаю, как вы, Олимпиаду вспоминаю с большим удовольствием. И многие в нашем поколении, наши сверстники или старшие, как мне кажется, тоже.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Путин сказал, что проведение Олимпиады позволит решить социальные проблемы. Но 12 миллиардов долларов – это 12 тысяч километров дорог с твердым покрытием или 1 миллион детей, вылеченных от всех возможных самых дорогих болезней. И еще позвольте небольшую шутку. Я сильно подозреваю, что в 2014 году в Сочи будут не уроки кубановедения, а уроки украиноведение. А что касается Московской Олимпиады, да, и нынешней Олимпиады, то вырвать деньги, ведь Константин Федорович умеет. Он вырвал 3,5 телевизора с Украины, и осталось 6 миллиардов в год вырвать у батьки Лукашенко.
Я не очень понял, какие телевизоры я вырвал.
Это мы говорили, когда про повышение цен на газ.
Это когда я говорил, да, о том, что цены на газ в России внутренние больше, чем цены внутренние на газ на Украине, до повышения цен на газ на Украину, я приводил такое сравнение. Это я поясняю для тех, кто не понял, о чем говорит наш радиослушатель. Действительно об этом говорил, но только не надо уж меня так буквально воспринимать. Я ни в коей мере не предполагал, что после этого все доходы, которые мы получим в результате повышения цен на газ для Украины, «Газпром» получит, а через него посредованные все остальные, через бюджет, через бюджетные поступления, что все это будет конвертировано в телевизоры. Точно так же, при всем уважении к нуждам, которые есть у каждого из нас или у целой групп населения, я не вижу никакого разумного реального решения, если мы будем предаваться опять подсчетам, что такое 12 миллиардов в пересчете на иголки, на нитки, на таблетки, на коляски для больных церебральным параличом и так далее. Так мы можем довести себя до исступления. При этом заранее могу сказать, что все равно вопрос не будет решаться таким образом, что вместо Олимпиады мы сейчас значит, немедленно раздадим эти деньги просто в конверте каждому из живущих в России. Совсем недавно Путин встречался с руководством фракции «Единая Россия», и вот напомню, во время полемики было оглашено то, что в Государственной Думе есть законопроект, по которому надо каждому гражданину России раздать там по 4 миллиона рублей. Путин на это отреагировал в свойственной ему манере, сказав, что 4 миллиона это маловато, можно было бы больше, а после этого всем разъехаться. Просто разъехаться, потому что дальше-то делать будет нечего, уже все распилили или раздали. Поэтому весь этот популизм по поводу того, что деньги на Олимпиаду, они отрывают от других насущных нужд. На сегодняшний день у нас есть, слава богу, возможность говорить о том, что у нас есть финансовые ресурсы. Эти финансовые ресурсы, согласен, должны быть более производительно и эффективно использованы, в том числе на цели, о которых вы говорили. Но это не значит, что жизнь должна остановиться, и мы, зная о том, что есть больные дети или, допустим, невылеченные ветераны, должны перестать читать, смотреть телевизор, проводить олимпиады и вообще жить нормальной человеческой жизнью. Нужно это все делать одновременно и по разным направлениям.
Депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, опасается последующей приватизации олимпийских объектов.
С точки зрения того, что олимпиада будет в России, это неплохо, потому что наши простые российские граждане рады этому. Другой вопрос. Зная опыт других олимпиад в Греции и в других странах, мы сразу задаемся вопросом дороги, стадионы, корты и так далее и тому подобное, они как после проведения олимпиады остаются или в пользовании общественности, то есть простых людей, или они переходят в пользование частного капитала. Это будет основным оселком, который определит народность или инородность того, чего называют проведением олимпиады в Сочи.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я рад выслушать, как всегда, трезвое мнение депутата Тюлькина о существующих проблемах с приватизацией или использованием построенных объектов. Вот вся проблема заключается в том, что у нас политическая элита делится сегодня на две неравные части. Одна часть, которая озабочена тем, чтобы построить эти объекты, а другая, главным образом, переживает о том, как они потом будут использованы. Я думаю, что было бы правильно учесть оба этих интереса. Я бы, например, предложил президенту Путину просто сформировать исключительно из представителей Компартии, может быть, ЛДПР, может быть, еще более радикальных политических сил, такой контрольный комитет, который должен будет после Олимпиады удостоверить то, что стадионы и особенно дороги никто не растащил. Вот, мне кажется, это было бы полезно для успокоения страстей и для того, чтобы коммунисты наконец-то впряглись в эту работу и действовали бы не за страх, а за совесть.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У Сочи особый колорит. Это я сейчас обращаюсь, вот Константин Затулин, он меня поймет. Это улица Донская, это курортный проспект, это вечером, это ну это прелесть. Вы меня понимаете, да?
Понимаю, да.
Вот, и вот там Мацеста, все это очень красиво. Я бывал и в Одессе, бывал вот на черноморских городах, и Туапсе, но там не то. Там все-таки и Анапа. Но Сочи это особеннейший. И вот как бы я хочу что сказать в связи с этим. Дело в том, что вот там вот есть фундуковые рощи. Вот, там выше, когда поднимаешься, там даже форель водится в Сочинке. Но в Сочинку саму впадают стоки из кафе и столовых. Потом вот эта вот Сочинка течет и впадает в Черное море. И я сам видел на пляже Ривьера, когда купаешься, там прям пятна жирной воды. Но...
Все это есть, к сожалению. Хотя Сочинка не течет в том самом ущелье, в котором расположена Красная Поляна, там течет совсем другая река, вы, конечно, об этом знаете. И я так же, как и вы, люблю Сочи, я чувствую, что вы его любите. Для меня это просто часть моей жизни, и, может быть, даже лучшая часть моей жизни. Хотя, должен вам самокритично сказать, самокритично как сочинец, что наш город, который мне казался всегда несостоявшейся Одессой, в 20-е годы, я думаю, вот этот путь превращения курортного кавказского местечка Сочи в такую Одессу с вольными нравами, он был искусственно прерван. Возник новый этап развития Сочи. Это был такой профсоюзно-офицерский курорт, где мои родители, например, проводили свое время. Отец был красным командиром, пограничником, а мать женой красного командира. Им периодически их отпускали в отпуск, положенный отцу по службе. И они его проводили иногда в Сочи. Может быть, поэтому когда-то, через какое-то время, и переехали туда на постоянное место жительства. У них была тогда такая возможность, 50-е годы. Вот. Сочи превратился в большую, как тогда говорили, индустрию туризма, индустрию курорта. И все это драматическим образом прервалось, когда рухнул Советский Союз, и Сочи пришлось искать новую роль. Он эту роль в полной мере еще не нашел. Вот, например, до сих пор нет ответа на вопрос, Сочи это курорт для миллионов или это курорт для избранных. Потому что желание, конечно, экологов, я думаю, в том, чтобы это был курорт для избранных. Миллионы, как правило, приносят миллион проблем вместе с собой. А желание этих самых миллионов, чтобы Сочи не был таким дорогим. Как это совместить? В Сочи есть проблемы населения. Несколько сот тысяч человек, которые хотят, повторяю, жить, работать, продвигаться по карьерной лестнице, находить нужные места для применения своих талантов. А с другой стороны, Сочи все-таки нуждается в тишине и покое. Знаете, в советские времена в Сочи не было ни одного вуза. По одной простой причине. Руководство города тогда, как огонь, боялось всяких вузов, потому что связанные с ними общежития привлекут сюда иногородних. А Сочи тогда уже был достаточно закрытым городом для поселения иногородних. Там был особый режим, такой же, как в Москве, такой же, как в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогдашнем. Вот сегодня Сочи немножко закоснел, я бы сказал, до последнего времени это ощущалось в том, что он считал свои преимущества как курорта очевидными. Начали развиваться другие курорты и за пределами Российской Федерации, бывшем Советском Союзе, и в самой Российской Федерации, на Черноморском побережье, и не только на Черноморском побережье. Люди там вертелись, они хотели добыть деньги, они хотели привлечь курортника, и они выкладывались. За это время Геленджик, Анапа стали другими городами. В Сочи это все очень медленно совершалось. В Сочи пребывали в каком-то олимпийском спокойствии на этот счет. В Сочи, к сожалению, например, вот вы сказали о том, что хорошем, что есть в Сочи, например, в Сочи нет набережной, той, которая есть в Ялте, которая есть в любом уважающем себя приморском городе, где привыкли гулять и фланировать многочисленные туристы. В Сочи ее нет, потому что она застроена халупами, застроена всякими абсолютно несоответствующими генеральному плану и нахаловками. В последнее время они, конечно, стали немножечко облагораживаться, и тем не менее бессистемная застройка в Сочи стала бичом для этого города. И эта застройка, понятно, прежде всего происходит по причинам податливости местных властей, которые, ну, неустойчивы к разного рода предложениям коммерсантов, по понятным причинам. В Сочи, мне кажется, власти уже давно не соответствуют задачам города. Как правило, руководителями города являются люди со стороны. Так было и в советские времена, за редким исключением. Я помню единственного мэра Сочи, которого можно назвать в полной мере сочинцем. Это был Воронков, который как раз недавно отметил свой юбилей, отметил свое день рождения. Я хочу его с этим поздравить. Это уже глубокий старик, который живет в Сочи, почетный гражданин города. Но он пострадал в советские годы. Он сидел 14 лет за действительные или мнимые прегрешения. Это был единственный мэр, который понимал, каким образом город нужно развивать. Остальные были партийные советские руководители. И сегодня примерно такие же руководители в городе, которые не видят других задач, кроме как перелицевать тротуары города плиткой заводов, принадлежащих своим родственникам. Вот если такого рода мелкие руководители будут возглавлять подготовку к Олимпиаде, я не вижу ничего хорошего, не предвижу ничего хорошего в этом плане. Нужен контроль за их работой.
Поэт Андрей Дементьев, очевидец и болельщик нескольких Олимпиад, желает Сочи успеха.
Как и все наши соотечественники, я очень рад, что наша страна победила. Единственное, хотелось, чтобы Сочи действительно стал новым центром будущей зимней Олимпиады. Потому что пока еще Сочи, там много очень старого оборудования, старых зданий, много того, что осталось от прошлых времен. И предстоит невероятные усилия, невероятная работа, чтобы возвести совершенно современные гостиницы, дороги и так далее, и так далее. Это одно. И второе. Мне бы хотелось, чтобы никто на этом не нагрел руки. Чтобы, если будет такая возможность, и наша Олимпиада даст какие-то доходы нашей стране, чтобы эти доходы были очень честно распределены между теми спортсменами, которые принесли нашей стране в былые годы славу и которые сейчас в довольно трудных условиях живут. Не всех спортсменов мы помним. И надо, чтобы слава их тоже поднялась на этой Олимпиаде выше, ибо они начинали, они сделали очень много для того, чтобы наша страна была замечательной спортивной державой. Поменялась система, поменялось государство, но спорт вне времени, вне политических систем, вне всего, он выше. Поэтому давайте мы о них не забудем.
Я полностью разделяю пафос Андрея Дементьева, я с ним полностью согласен. Я считаю, что нужно и очень нужно, чтобы вот этот успех, достигнутый победой Сочи в предолимпийской гонке, ничто не омрачило в дальнейшем в процессе подготовки. И я тоже обеспокоен тем, чтобы чистыми руками создавалось это олимпийское счастье. Я очень надеюсь на то, что вот этот небывалый шанс для Сочи все-таки вырваться в элиту мировых курортов не был упущен зря. Чтобы он не растекся, как многие сочинские ручейки и реки, и не растворился в каком-то большом океане, незаметным. Я хочу подчеркнуть, что вся моя критика, вот иной раз достаточно острая, в адрес местных властей, она, конечно, связана прежде всего и основывается на моей любви к родному городу. Я вижу недостатки в сегодняшнем Сочи, я надеюсь, что они будут изжиты. Очень многие проблемы в Сочи как-то начались решаться, может быть, решаются не так, как хотелось бы, но достаточно сказать, что до последнего времени в Сочи вообще не велось в течение десятка лет всякого жилищного строительства, кроме частной застройки, ну, которую, конечно, могут позволить себе только богатые люди. Люди стоят в очередях, эти очереди не двигаются, это тоже должно быть решено за счет притока инвестиций. Многие виды спорта оказались в загоне. Сочи, который дал нашей стране прекрасных теннисистов, мы об этом недавно говорили с Шамилем Тальпищевым, до сих пор нет ни одного теннисного современного центра в этом городе, который был родиной вообще нашего теннисного чуда. Большинство ведущих теннисистов России, по крайней мере, в первом поколении, проводили свои тренировки всегда в Сочи или были родом из этого города, как Евгений Кафельников. А теннисного центра нет. И сегодня даже в программе строительства олимпийских объектов не предусмотрели создание такого центра. Хотя все, без исключения, руководители МОК, между прочим, и сами спортсмены, даже если они, скажем, относятся к зимним видам спорта, выступают в них, в свободное время играют в теннис. Есть такие общераспространенные виды спорта. Теннис, футбол и так далее. На это надо было бы обратить внимание. К сожалению, руководство города в этом отношении, ну, по крайней мере, до сих пор не проявляло достаточной активности. Дело Сочинской Олимпиады – это общегражданское дело. Это дело не только государства, но и гражданского общества. И будет это гражданское общество на юге России в самом Сочи или нет, это тоже очень важный вопрос.
Все мы помним с вами, как готовилась Московская Олимпиада, и тогда началась штурмовщина еще в 79-м году. Как вы считаете, каких ошибок плановой экономики следует избегать в эпоху рыночной?
Ну, я думаю, что как бы мы не хотели избежать штурмовщину, она, эта штурмовщина в определенной доле будет присутствовать неизбежно. Вопрос в том, в какой доле она будет присутствовать. Эта штурмовщина не только к плановой экономике относится. В Канаде, насколько я помню, купол не успели возвести. Куча было примеров, когда, скажем, Денвер, по-моему, вынужден был отказаться от чести проведения Олимпийских игр в пользу Инсбрука, потому что не успевал. Уже решенный вопрос был о проведении там Олимпиады, и тем не менее не успели, не смогли саккумулировать силы, не смогли подготовиться. Надеюсь, что чаша сия минует Российскую Федерацию, но со вчерашнего дня ответственность за внутреннюю и внешнюю политику ощутимо возросла, поскольку и во внутренней, и во внешней политике не нужно допустить таких ошибок, которые бы привели к поражению и отказу от победы, которая достигнута вот такой трудной ценой не столько в Гватемале, сколько при подготовке к этому саммиту в Гватемале.
Спасибо. Напомню, что победу заявки российского города Сочи на право стать столицей зимней Олимпиады 2014 года мы обсуждали с Константином Затульным, депутатом Государственной Думы, коренным сочинцем, сопредседателем сочинского землячества в Москве. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.